Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серии передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Ницмазос.
Здравствуйте.
И сегодня мы хотим научиться, как жить новой жизнью. Наша жизнь состоит из отношений. У нас есть отношения с разными людьми, с родными, дома, на работе, и мы каждый раз выбираем какую-то систему отношений, стараемся углубиться в них, понять чувственно, как они строятся, что мешает нам, как можно улучшить наши отношения. Из моего опыта, всегда, когда мы говорим об определенных отношениях, с легкостью это можно перенести на другие отношения, поэтому я уверен, что каждому человеку будет что взять полезного для практического использования в своей жизни, поэтому будьте внимательны, давайте учиться жить по-новому, и наша сегодняшняя ориентация, я представлю ее, это система отношений между родителями и подростками. Мы хотим понять это тонкое, чувствительное место и как можно улучшить, сделать это более радостным и более надежным. Итак, Ница, пожалуйста, веди нас в эту тему.
Так, может быть, обрисую состояние на сегодняшний день. Так, как мать, как родитель. Наша молодежь в последнее время, по сути, проходит очень интересный тревожный процесс. Если я, как родитель, еще несколько лет назад могла предположить, что буду охранять своих подрастающих детей и буду беспокоиться о том, что ребенок общается с определенными друзьями или в определенной среде, когда я еще как-то могла это контролировать, сегодня уже я понимаю, что влияние и опасности поджидают их на каждом углу. То есть наши подростки открыты сегодня для множества опасностей, таящихся в любом месте. И количество окружений, которыми они открыты, огромно. То есть это не только улица или окружение, скажем, библиотека, как это было раньше, но и средства массовой информации, средства связи, этот виртуальный мир. Они, по сути, открыты для бесконечного количества сред воздействия на них так, что у нас нет возможности знать, насколько. То есть, если раньше я была спокойна, когда ребенок сидел дома, я была, знала более-менее, с кем он дружит, и это было нормально. Сегодня, если он сидит закрытым в своей комнате напротив компьютера, у меня нет понятия, что с ним происходит и какая среда на него, по сути, влияет. И все это еще на фоне того, что наша молодежь проходит внутренние переживания, которые отличаются от того, что проходили мы в свое время. То есть помимо гормонов, которые пробуждались и у нас, и у них, и помимо всех внутренних переживаний, кажется, что они проходят нечто иное, чем проходили мы. То есть их потребности иные, желания и мысли, и стремления их иные. То есть здесь такое состояние, что с одной стороны не проходит некий внутренний процесс, их внутренний мир нам, как родителям, очень трудно понять. С другой стороны, подверженность самым разнообразным внешним опасностям делает состояние совершенно невыносимым. Если добавить к этому тот факт, что как родители сегодня мы пребываем в очень напряженном состоянии, работаем много часов, мы меньше участвуем в их жизни, то мы получаем состояние отвлеченности, отсутствия связи и понимания с подростками. Так мы хотели бы на первом этапе это изучить и понять. Может быть, вместе с вами погрузиться в это, сделать некий экскурс такой во внутренний мир подростка. Понять в первую очередь, что там происходит. Может быть, потом из этого увидеть опасности, поджидающие снаружи. Итак, первый вопрос. Что на самом деле особенного в сегодняшней молодежи по сравнению с теми, какими были мы?
Молодежь, смотря в какое время. Я прошел эти вещи в 60-х годах. 60-е годы очень сильно отличались от сегодняшних лет. У каждого была мечта, как развиваться. У одного американская мечта, у другого наука, у третьего музыка, культура, спорт. Каждый хотел добиться каких-то больших результатов. Был балет. Молодежь стремилась стать кем-то. И атмосфера была такова, что можно добиться всего. Этим наполнить жизнь и достичь наполнения. Все перед тобой, весь мир. И тогда мы были как бы с открытым ртом, со всеми открытыми чувствами. Каждый в своем направлении, который чувствовал, что он так родился, и общество направляло его. Это то, что я хочу. И в конце концов, после того, как более или менее, даже в школе, учительница говорила с родителями, то одного советовала отдать математику, другого на технику, третью на балет, четвертого в искусство. И родители уже настраивались на это и давали разные уроки после школы, покупали книги или музыкальные инструменты и так далее. Всегда было что-то, что ребенок выбирал, кроме обычных занятий. Он знал, что это я должен учить, я должен получить аттестат зрелости. Но уже с этого момента я начинаю идти в это направление. И мы уже видели. Я помню, если я вспомню мой класс, то я вспоминаю, что один из учеников всегда ходил с мешами в кармане, маленькие белые. У другого, другой собирал гербарий, разные растения. Третий занимался спортом, четвертый постоянно ходил в авторемонтные мастерские, у него были грязные руки все время. Мы как-то и переходили из состояния в состояние, но это было... Всегда мы искали в разных кругах, кроме школьных часов. Есть такие, которые учились больше или меньше, но каждый думал, в каком направлении он хочет и как он хочет реализовать свою жизнь. У нас у всех была жажда жизни. И также в школе, я помню, как-то пришел летчик в школу, и он нам рассказал, что очень важно вырабатывать дисциплину тела и чем ты занимаешься. Он говорит, если я держу в руках штурвал, это был военный летчик, у них особенный штурвал, не как у больших самолетов. Он говорит, если я поворачиваю голову направо или налево, то хочу или не хочу, я смотрю в эту сторону, а штурвал в противоположную. То есть я должен приучить себя сидеть и держать себя под контролем. Под контролем. И это очень важно. Если вы думаете, что вы можете работать на какой-то деликатной работе, кроме той, на которой я работаю, то вы должны знать, что как только вы поворачиваете голову, то вы сразу же отвлекаете ваше внимание на другие вещи и упускаете из-под контроля то, чем занимались прежде. И он рассказывал, я помню, что это повлияло. Потом пришла женщина, балерина вместе с музыкантом. Немножко она, немножко он. И рассказывали, насколько это тяжело, но интересно. И развивает человека. Но все же в нас было желание быть большими. И так у каждого. И действительно, удивительно, но были такие, кто хотел работать на земле, выращивать что-то. Это тоже было очень почетно. И рядом со школой было место, где они этим занимались. Я помню, что в одном месте жили кролики, в другом выращивали растения. Я никогда туда не ходил, только знал, что там этим занимаются, потому что я увлекался другими вещами. Были дети, которые ходили в обсерваторию, смотрели на звезды. Было интересно, как там все вращается, как рассчитать движение небесных тел. То есть нам дали несколько направлений. Немного. Я рос в маленьком городе. Четверть миллиона людей, как сегодня Петах-Тиква, нечто такое. Поэтому это не было что-то, как в столице. Но все же, организовывали экскурсии в разные места. И также наше свободное время был футбол, теннис. Мы ходили на речку плавать. Зимой катались на лыжах. Было чем заниматься. Я помню, что скучно не было никогда. Почти что не было телевидения. Был один канал, как в Израиле, когда я приехал. Тоже был один или два канала. Там был какой-то арабский фильм вечером, нечего было смотреть. Мы были более свободны для себя, но это было довольно-таки плотно заполнено. Когда мы стали постарше, мы уже ходили на танцы, танцевали, юноши с девушками. Я не думаю, может быть, это как-то прошло мимо меня, но люди стремились расти. Расти, стать больше, чем родители. Итак, сегодня время очень отличается. Время очень отличается. Мы находимся в большом ускорении развития человечества вообще. И развитие не только в прежних направлениях. Сами направления изменились. Мир стал более связан. И весь мир открыт для каждого. И вследствие того, что наша молодежь получает еду особенную, то они проходят такие внутренние изменения. Мы не совсем знаем, как это влияет.
Генная инженерия.
Вся эта генная инженерия, она очень сильно влияет. Но мы не можем этого избежать. Воздух и продукты питания, все это влияет на наше тело и производит там разные изменения. И время. Короче говоря, мы живем в другом мире, и каждый день мир меняется, меняется, меняется. А то, что мы видим разрыв между нами и ими, они находятся на совершенно ином уровне, в другом направлении, и у нас нет контроля над ними, это как будто растет рядом с нами что-то, что не нашего рода вообще. И ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Мы понимаем только, что Мы совершенно не адаптированы к новому поколению, и у них будет то же самое. Потому что различие между поколением и поколением когда-то было 100 лет, пока что-то менялось. 11, 12, 13 век, 15. Ну, какие уж там были различия? Немножко, может быть, лучше было. В общественной жизни, в жизни человека. Но в конечном счете, а сегодня изменения качественные, помимо количественных. Я много летаю и вижу молодежь садится в самолет. Для него это не проблема. Они так с легкостью усаживаются, летят, приземляются, выходят, как будто вся земля его. Я смотрю на них, я помню, как это было для меня, какое впечатление куда-то поехать, тем более летать на самолете. Первый раз я полетел на самолете в 16 или 17 лет. Это было вообще... Короче говоря, нам тяжело их понять. Они также очень меняются под воздействием СМИ. Все эти телевизионные сериалы. Все это наполняет их такими установками поведения и восприятия и обработка данных. Они уже не они. Если я находился под влиянием разных профессий, которые видел, людей, с которыми я встречался, они тогда еще жили естественно. Эти занимались тем, эти работали там. Я застал мир, каким он был еще 1000-2000 лет назад. Он был немного иной, было радио, потом телевидение. Но все это было несущественно. А сегодня мир настолько отличный, и они настолько другие, что мы должны измениться. Мы должны измениться для того, чтобы дать им рамки, праведные для развития. То есть не они, а мы должны сделать здесь рывок в наше воспитание. Воспитать себя и адаптировать себя к новому поколению, потому что без правильных рамок мы видим, что поколение теряет себя. Именно так. У них есть интересные изменения. С одной стороны, они растут быстрее. Мы видим, 6, 7, 8, 10 лет, они уже понимают и говорят. Мы были довольно-таки далеки от всего этого. С другой стороны, они, хотя и начинают расти раньше, они продолжают до возраста 30-40 лет. Молодежь, я не знаю, кто молодежь, кто нет. И можем ли мы подходить к ним с теми же мерками и говорить, это молодежь только увеличит возрастной ценз с 13 до 11 или 10, и вместо 17-18 до 20-25. Нет. Эти рамки очень размываются. Я не знаю, что сказать. Мне кажется, что если мы не пройдем изменения, родители, то мы не сможем найти с ними общий язык. А если мы не сможем понять, каково будущее мира, в котором они должны жить, и не адаптируем себя к новому миру, у нас с ними не будет связи, и мы это видим, что «Мама, привет!» и все. Не о чем говорить. И даже потом разрывают отношения без всяких сантиментов, без всяких эмоций. Там, где мои сыновья, где мои дочки, как они живут, иногда звонят. И как будто и мы тоже, поскольку у нас нет с ними близости эмоциональной, мы о них не думаем особенно. Нам грустно, но сколько ты можешь грустить по этому поводу? Потом ты забываешь. Я вижу это на многих людях. Забывают. Да, у меня есть сын, там, дочка там, внуки, да, я с ними встречаюсь раз в полгода, в год, в лучшем случае иногда, еще реже. И это забывается, уходит из сердца, потому что нет ничего общего. Если нет целей, если нет действий, если нет процессов, которые мы проходим где-то как-то вместе, то мы отдаляемся настолько, что теряем друг друга. Именно так. Поэтому я думаю, что мы уже видим, что от них ничего нельзя требовать. Они не могут. И вернуться обратно — это тоже не путь природы. Наши взоры должны быть обращены вперед. Поэтому мы должны здесь сделать рывок. В образовании, в воспитании, в подъеме на их ступень. И рассматривать это как подъем. Потому что это эволюция, что сделаешь. Естественно, развитие человеческого общества. Эта проблема существует везде, во всех странах, где бы я ни был. Я вижу, слышу и исследую этот вопрос. Так оно и есть. С небольшими изменениями, но не принципиально. Интересно в этом поколении то, что они учатся у нас, и это происходит в особенности в последнее время, потому что вопрос профессии не очень важен. Потому что есть пока что такие, которые хотят, но они начинают видеть, что наша жизнь — это жизнь рабов. Какая разница между рабом, который был в Древнем Риме, который должен был работать, а если не работал, его били, и человеком, который сегодня с утра до вечера, и он, и его жена обязаны выходить на работу, обязаны работать, а если нет, то ну, их не бьют, а увольняют. И тогда на них начинают сыпаться удары со стороны ипотечные суды и страховых компаний, и все, что есть у них, масса-масса долгов. Это первое. Второе, в последнее время они видят, что даже если есть профессия, ты хорошо работаешь, но банкротство здесь или там все более-более увеличивается, и не нужно это. Развивают какие-то машины, которые меняют людей, и в течение нескольких лет мы видим, что все чиновники и инженерия, все, что есть у нас, средний класс, исчезнет. Люди будут без работы, и мы входим в совершенно новое состояние. Как молодежь за границей, мы видим в Европе, половина из них не имеет работы, и возникает иная проблема, что с ними делать. Потому что отсюда кратчайший путь к наркотикам и поведенческим проблемам очень тяжелым. Поэтому Мы должны понять, что нам нужно с их помощью понять, что есть новый мир, и помочь им построить его. Новый мир должен увлечь их к осознанию цели жизни. Меньшего быть не может, потому что в наполнении жизни они быстро отчаиваются от всего, очень быстро устают от всех баров, дискотек и других вещей, которым предлагает телевидение, интернет. Мы видим, что это должно принять какую-то форму. Кто остался в этом, это только какие-то очень низкие слои. А остальные, так всегда, когда входят, то все входят во что-то новое, быстро пробуют, а потом это уходит. И человек остается с тем же вопросом, чем я наполняю себя. Не говоря о высоких философиях, а чем все же человек, у которого нет ни работы, ни источника самоорганизации. Это проблема. И хорошо, что пока что есть согласие между учеными и правительствами остановить генетическое развитие, потому что мы можем сегодня, согласно исследованиям, с которыми я знаком, но есть знакомые ученые, мы можем сегодня достичь такого развития, что человек будет жить и 200, и 300 лет. Мы можем достичь состояния техника развития дает нам возможность подняться на такой высокий уровень, но на этом высоком следующем уровне мы можем находиться, если мы будем в другом обществе, в новом, когда мы научимся правильно этим пользоваться. Поэтому есть соглашение между всеми. Неважно, Россия, Америка, Европа, между всеми. Есть соглашение, что мы обязаны дождаться развития поколения. Потому что если мы даем такие большие игрушки современному поколению, то мы его разрушаем. Это все равно, что дать примитивному человеку позволить ему играть с бомбой или другими опасными вещами. Поэтому все зависит, я думаю, от родителей, а не от молодежи. Потому что они пока что находятся в состоянии, что все же мы должны показать им пример. И такой, чтобы им было понятно, что можно у нас чему-то научиться. Потому что то, какие мы сейчас, это просто динозавры. Поэтому я думаю, что мы должны дать родителям курс будущего мира, который уже сейчас должен быть. Мы уже должны в него входить и начинать его строить. Именно с помощью нашей молодежи, которая будет принимать в этом участие всеми силами, когда мы построим вместе то, что для них подходит. Это, я думаю, задача, которая должна быть поставлена перед двумя поколениями, родителями и молодежью. И я думаю, что проблема не между родителями и детьми. Это проблема даже не государственная или общественная, а проблема общемировая. Потому что мы видим, там убивают друг друга, молодежь. Там они не знают, что делать. Лежат с наргилой, не знают, что делать. Ходят из одного места в другое, протестуют, потому что не знают, что делать с собой, и не могут вступить в брак, завести детей, семью. Проблема молодого поколения — это очень большая проблема. Это проблема незанятости. Мы не можем найти им рабочие места. Нужно понять, что больше нет. Мы не можем найти рабочие места, нам и не нужно. Нам не нужны эти работники, эти инженеры, техники. Не нужны. Если бы мы проверили, то нам нужны и врачи, и медсестры. Мы можем все эти вещи изменить. Но есть замедление или даже специальное торможение для того, чтобы держать людей в разных местах, чтобы были привязаны к распорядку дня, к работе и так далее. Поэтому это проблема государственная. Каждая страна старается чем-то занять людей, хотя нет необходимости. Нет необходимости. У меня есть один друг. Он мэр одного из итальянских городов, недавно был у нас здесь, в гостях. Он говорит, что только его маленький регион, вокруг его маленького города, где он мэр, глава этого региона, мы можем обеспечить оливковое масло на всю Европу. Нет проблем. Машины, технологии, все, нет никакой проблемы. Ну что? Я это специально останавливаю для того, чтобы позволить людям дать им рабочее место, физическое, к которому они привыкли. Но сколько это может продолжаться? Все равно этот процесс, прогресс нельзя остановить. И поэтому мы должны смотреть, как нам построили их новый мир.
Сейчас, когда вы сказали это, то как мать, я бы хотела участвовать в таком курсе, о котором вы говорите. Если я правильно поняла, то как мать я сейчас должна изучать футурологию, что будет, каково будущее.
Нет, мы должны изменить наше отношение к работе. Работа не должна быть... Кое-что человек берет какой-то материал и превращает его в какой-то продукт, продает, а тот, кто покупает им, пользуется какое-то время и выбрасывает. Это не должно быть так. Работа в том, что нам не на чем больше работать на Земле. У нас уже перепроизводство. Мы можем обеспечить себе необходимые вещи. И это действительно должна быть наша цель для каждого на Земле, чтобы были необходимые вещи. Но помимо необходимого, нечем заниматься. Нечем заниматься. Нужно понять, что работа должна быть работа человека над собой. Внутренней работой. Чтобы человек занимался собой. Кто я, что я, почему, для чего существую, как мне изменить общество, наши взаимоотношения. В этом есть бесконечное развитие. И поэтому мы должны понять, что это новый вид работы, работа человека. И этим мы можем занять каждого человека с утра до вечера. Те же самые 8 часов, даже больше. И, соответственно, изменить средства массовой информации и программы в школах. Мы должны занять людей, но... Человек не должен опустошать землю, не должен загрязнять воздух, не нужно ничего делать. в нашем окружении. Окружение имеется в виду, человеческое окружение должен менять. Работа, но другого рода. Чтобы это была интеллектуальная работа. Это подходит для всех. Психология, отношения между людьми, связь человека с окружающей средой, много параметров внутри. И мы так выросли и оказались в таком состоянии на внутреннем развитии, что мы готовы к этому. И вместо того, чтобы заниматься внешними материальными формами, такими как связи через СМС, телефон, сколько можно, скоро это кончится, сколько могу этим заниматься? Это пройдет. Мы должны понять, что мы должны быть связаны по-другому, внутренне, и тогда мы сможем развивать там такие источники энергии, такие источники наполнения, что действительно мы будем счастливы и развиваться без ограничения. В то время как здесь, по-другому, если мы развиваемся материально, то у нас есть материальные ограничения. Земной шар ограничен, он маленький. И мы видим, что уже сейчас мы уже сейчас вызываем в нем большие потрясения. Поэтому все эти вещи мы должны развивать и показывать это молодежи. И так мы построим вместе с ними новую их жизнь. И, соответственно, также обучать их, потому что ничего страшного в том, что ты не приобрел специальность, как сейчас. Ты должен получить новую специальность. Как я развиваюсь внутренне, в связи между собой и ближним. Потому что сейчас пока что это делается только в Швейцарии. Там был проведен референдум по поводу пособия для каждого. Известно. Но это организация международная. Это инициатива профессоров самых больших и важных университетов в мире. И эта организация действует давно. Они проводят форумы два раза в год. Я слежу за ними. Там есть очень серьезные люди, не только философы, а экономисты, политики. И они думают в правильном направлении. Они говорят, что действительно каждому полагается, потому что мы дошли до такого развития, что машины могут сделать всю работу. И нам невыгодно, с одной стороны, задействовать людей на работе лишнее. С одной стороны, с другой стороны, мы не способны остановить развитие. С другой стороны, нам не нужно создавать эти количества вещей, в которых нет необходимости. Мы лишь вызываем природные катаклизмы. А мы должны дать каждому определенную сумму, равное распределение рациональное, чтобы человек не думал об этом «но». И это они не делают, это я добавляю. Но мы должны добавить к этому, что в обмен на это каждый обязан начать заниматься интегральным воспитанием. Как нам правильно вступать во взаимосвязи, развиваться правильно, как каждый из нас находится в этом развитии. И так мы построим нашу жизнь, пока мы организуем всю землю так, что мы в каждом месте построим и поможем взаимно сделать так, чтобы все жили на одном уровне жизни, материальном, а внутреннее развитие, чтобы все были связаны вместе в одну структуру, в одну систему. Это очень большая задача. И только так мы будем в равновесии с природой. Все зависит от нас, от родителей. Мы с таким сожалением, глядя на детей, видим, что в лучшем случае они будут рабами в хай-теке, как были рабами 2000, 3000 лет тому назад. То же самое. Если это обязывает тебя вне твоего желания, то это тоже рабство. Лишь я это не чувствую, потому что вижу, что все рабы. Поэтому общая беда — половина утешения. И мы должны двигаться в этом направлении. Но не обращаться к молодому поколению. Только после того, как у нас есть ясный посыл, и мы сами готовы, и мы себя научили, и учимся, и понимаем, и готовим для них правильную систему, только тогда мы можем обратиться к ним и привязать их к этому. И я уверен в том, что они поймут, что это правильная форма, потому что мы даем им рамки будущего человечества, которое все равно будет. Но вместо того, чтобы приближаться к этому под ударами, увольнениями, банкротствами, войнами, может быть, даже, мы видим, что происходит вокруг нас. Мы можем дать им это так легко, гладко. Мягко в это войдем.
Например, я собираюсь пройти этот курс сейчас, родительский курс. Вы сказали раньше, что пока не выйдете с понятным посылом к взрослым, с молодежью, вам нечего делать вообще.
Обращаться к ним.
Так я не знаю, что я собираюсь пройти в течение этого курса, и какой, в конце концов, четкий посыл я должна из него вынести.
Мы будем знать, как с ними говорить, как к ним относиться, что им предложить, чтобы они не смогли отказаться. Это есть.
Минуточку, это нечто туманное для меня сейчас. То есть, каков посыл, с которым я иду, с чем я прихожу и что я говорю?
Мы на пути к этому курсу должны пройти такие изменения между собой, чтобы они вошли в жизнь, которую мы строим для них, по собственному желанию, при полном их участии, без всяких проблем. Они поймут, что да, это мир, который наступает, и именно для этого мира мы родились и соответствуем ему.
Они почувствуют это естественным образом?
Да.
Да, почему я об этом спрашиваю? Потому что в основном претензия подростков заключается в том, что мы их не понимаем.
Конечно, не понимаем. Поэтому мы должны сами прежде пройти курс. Это не просто пройти курс, прослушать. Курс, где мы должны измениться.
И тогда у подростков будет ощущение, что мы наконец-то, как родители, знаем, о чем мы говорим и куда их направляем.
Да, а до того нечего делать.
Нечего делать.
Мы не должны обращаться к ним словами, мы должны организовать такие системы в наших взаимоотношениях, в отношениях с окружающей средой, с неживой природой, с этим животным миром и отношениями людей, чтобы они вошли в эти системы легко. Простой пример, как сейчас мы говорили. Если я налаживаю такую жизнь, когда каждый получает 2000 долларов, скажем, работать или не работать, неважно. Но в обмен на это он должен находиться в рамках постоянного курса. Всю жизнь. Курс построения человека, построения общества. Не знаю, как это назвать. Интегральное воспитание. Неважно, как назвать. Но каждый обязан. У тебя нет работы. Это работа. Когда ты приходишь как в университет, находишься там на мероприятиях, на занятиях, получаешь завтрак, обед, ужин, неважно, находишься там на разных мероприятиях, это твоя работа. Этим ты меняешь себя. Ты возвращаешься домой, как обычно, спать у тебя есть возможность содержать семью и так далее. Если ты одиночка, $2000, если ты с женой, 4000, вы можете содержать дом, рожать детей и так далее. Та молодежь, которая сегодня выброшена на улице, есть до 60%, даже больше, безработных в Южной Европе, в Испании, в Италии, в Греции еще больше. Молодежь, я говорю, главное — это молодежь. То, пожалуйста, они входят туда. Действительно, я их обязываю, как бы, я не даю просто так, как хотят профессора разделить, пока что в Швейцарии раздать. Нет, я делаю это как государственную программу. И так мы хотим держать их в рамках. Мы хотим их организовать, мы хотим поднять их на следующий уровень, мы хотим адаптировать их к тем рамкам, которые мы строим. И эти рамки обязательны. Что мы сделаем с людьми? Как мы дадим им развиваться? Как дадим им возможность содержать семью, пройти все эти курсы? Они должны как строить себя правильно. Мы никогда в течение нашей истории не заботились о человеке. Мы лишь обязывали людей заботиться об окружении и выжать его, насколько можно, из него и всей природы. Но о самом человеке мы не заботились, не развивали его. Когда-то в России было немного, на протяжении истории некоторое время были такие лозунги, или во Франции, во время французской революции в 18 веке. Но очень быстро это все исчезло. Но здесь это то, что мы должны делать реально, потому что здесь сейчас природа обязывает нас к этому. А иначе человечество деградирует в такие состояния страшные.
Сейчас, когда вы описали это, то вдруг у меня было ощущение, как у родителя, что это некий процесс, который идет и строится. То есть, если я должна как родитель ждать, пока все общество и вообще все изменится, чтобы моим детям было хорошо, то они уже к тому времени не будут подростками.
Есть разные случаи. И там, и здесь, в разных обществах, в разных местах. И, соответственно, молодежь вместе с нами войдет во все эти вещи. В особенности, люди должны жить. Есть такие, которые работают, есть такие, которые уже находятся без работы. Наша проблема в том, чтобы связать вознаграждение, равное каждому, с обязательством учиться и быть в учебных рамках, воспитательных, неважно, как это назвать. Это обязательно. Нельзя человеку быть свободным. Нет ничего хуже. И мужчина, и женщина обязаны быть привязаны к системе, которая воспитывает их и каждый раз улучшает их связи между ними.
То есть я попытаюсь разобраться в этом, в том, что вы говорите, и понять, различаете ли вы основную проблему подростков сегодня, что у них нет направления и какого-то желания развиваться и расти в каком-то определенном направлении?
Они не хотят, не хотят и не способны, и не могут развиваться по нашей повестке дня, по направлению и так, как мы развиваемся, потому что нет тех профессий, нет тех взаимоотношений на работе, нет вообще отношения к этому, нет потребности к этому. Нет.
Сейчас, если они этого не делают, у них нет к этому стремления. То есть, согласно сегодняшнему состоянию подростков, в ближайшем будущем у них будет проблема с заработком на жизнь. Я видела, что вы связываете это на самом деле с...
Прежде всего, как бы то ни было, но государство должно дать человеку. Если не дать человеку минимальную сумму, то мы превращаем его сразу же во что-то очень опасное. Если не сегодня, то завтра начнут жечь машины, бить витрины, устраивать революции или гражданскую войну. Это понятно, ни одна страна этого не хочет. Поэтому вынуждена страна, государство должно обеспечить им, как в Германии, как во Франции, как там делается. Нельзя по-другому. Ничего не сделаешь. Должны обеспечивать им
основу.
Основу.
Чтобы они могли существовать.
Да, и неважно, работают или нет. Поэтому я говорю, что здесь, что мы делаем? Мы оставляем их на улице, чтобы они ходили там, и мы видим, что происходит. Какая культура, какое воспитание, какие отношения. Места. Как-то раз во Франции я прошел через такое место. Мне нужно было насчет компьютеров. Я прошел через такой район, что он сказал: «Ого, где вы прошли?» А я так, по наивности, может, поэтому я прошел благополучно. Это совсем проблема. Большая очень проблема, потому что я понимаю этих людей. Им нечего делать с утра до вечера. Человек становится животным. И у животных есть внутренняя программа, что делать с утра до вечера. Если нет, то они спят. Это нормально. У них есть внутренняя программа. А люди, что они делают, это действительно что-то страшное. Поэтому социальная работа должна быть вместе с распределением необходимого пособия, может быть, не в виде денег, а в виде продовольствия или мест, где можно получить минимальные вещи для дома, особая столовая для таких людей и тому подобное. Но это обязательно. Есть миллионы людей сегодня в развитых странах, с которыми нечего делать. И будет еще и еще. Мы видим и в Израиле. Это становится... Мы должны понять, что это не удар. Если мы сейчас найдем для них рабочие места искусственные, это будет нам стоить в несколько раз дороже, чем вместо того, чтобы выбрасывать излишки овощей, обеспечим им.
То, что здесь произошло, это интересно. Я прихожу, рисую некую картину состояния и думаю, что она печальна. А вы как бы взяли фильм и прокрутили его вперед на несколько лет.
Вперед.
Вперед. И показали мне, что то, что ты думаешь, что это печально, это еще ничто. Это еще несколько шагов.
Сейчас состояние пока еще переходное. И такое неопределенное. Никто не знает, что с ним делать. Мы должны сейчас начать строить новый мир. Всегда родители готовили новый мир для детей. Мы должны сделать это сейчас, поэтому наша задача. Мы не можем сказать: мы динозавры, пускай они сами устраиваются. Невозможно.
И обвинять их, что они плохие, ленивые.
В чем они плохие? Они даже не могут вернуться в наш мир. Уже нет тех отношений на работе, нет тех рабочих мест, нет тех профессий. Сегодня на завтра все меняется. Мы находимся сейчас пока что еще здесь, в маленькой стране. У нас особые условия пока еще так. Но что происходит на юге Европы, будет и здесь.
Может быть, в эти несколько оставшихся минут до конца передачи вы попытаетесь ввести нас как родители в интересы подростков. И это то, что я очень бы хотела почувствовать, чтобы у меня было некое ощущение, как они видят мир, что с ними происходит, как устроен их внутренний мир.
Они смотрят на нас как на источник довольствия, достатка, они могут получить от нас, потому что мы их родители. Им положено получить от нас кое-что.
Банкомат.
Да, а кроме того, они чувствуют, что с нами больше нечего делать, потому что они умнее, они лучше понимают, они более смазанные такие во всем. И как они находятся во всех социальных сетях, в интернете, в культуре, в воспитании, все это они, все перед ними. Они более уверены. Они родились в мире, который уже закруглился, стал более круглым, глобальным. А мы родились в мире, который был, как раньше думали, что он плоский, как этот стол, и можно пройти, дойти до края и упасть. Мы так получили мир, потому что мы видели только наше место, где мы растем, а там, где Америка, где еще что-то, это было очень далеко. И у нас это и осталось, как воспоминание. Осталось. Хотя мы ездим по всему миру, но воспоминания остались. А они уже в детстве в их мире поняли, что весь мир их, он круглый. Поэтому относятся совершенно иначе ко всему. Они не впечатляются от мира. Все нормально, все очень хорошо. Это нечто просто удивительно. Я летал со своими дочками, со своим сыном, со своим внуком. Не впечатляется, ему объясняют, он говорит, да, хорошо. Все само собой, разумеется. Я не знаю. Если бы меня в 5 лет взяли в самолет, я бы не знаю, что. Зашел, где мое место, как будто был там уже. Это настолько... Они смотрят на нас, мы для них как исторический фильм. И они правы. Мы должны изменить себя. И тогда мы сможем им помочь. Это должна быть наша тенденция. Не чтобы уважали нас, не занять важное место, а для того, чтобы помочь им, настроить их, дать им место, жить в новом мире. Мы должны быть как рамки для нового мира, а они, чтобы наполнили эти рамки.
Мы должны здесь, к сожалению, закончить эту беседу. Если бы я попросил вас в одном предложении сказать, как чувствует человек себя в новом мире.
Свободно. На него ничего не оказывает давления. Нет никаких принуждений никому. Не то, что на него оказывает давление, что он кому-то обязан. Он чувствует себя абсолютно свободно, как ты иногда идешь в отпуск. Ты просто так, открытая голова. Все пусто, без давления. Сейчас все перед тобой. Мы должны прийти к состоянию, что нет никакого давления на человека, кроме одного. Только одно, чтобы почувствовал через воспитание необходимость быть связанным со всеми. И в этом развиваться и раскрывать новый мир. Ради его детей, ради его друзей, которых он уже видит, ради общества, а потом он увидит еще другие горизонты.
Большое спасибо вам, рав доктор Михаил Лайтман. Спасибо, Ницца. Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Будем объединены, будем свободны. Новый мир, новая жизнь. Всего доброго.